Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Игумен Староладожского Никольского мужского монастыря, игумен Филарет Пряшников, сегодня в светлой студии радио «Вера» на Андреевской набережной. Я, Александр Ананьев, продолжаю задавать вопросы неофита. Сегодня они посвящены тому фрагменту Священного Писания, который звучит сегодня в храме. «Напротив, горе вам богатые». Вот с этим богатством самая большая... Хорошо, не самая большая проблема, но все очень сложно. Когда я задумывался над тем, что Христос говорит тому юноше: «Раздай все, что имеешь, и ступай за мной», я слышал в этом призыв как бы и ко мне, да, и я, наверное, тоже должен раздать, что имею. Но, по крайней мере, я не должен стремиться приобретать новое, там, искать себе более высокооплачиваемую работу, хотя, казалось бы, это нормально, да, у меня есть семья, у меня есть родители, да, у меня есть жена, есть ипотека, есть желание, чтобы мы жили в безопасности и в комфорте. Но Христос как будто бы говорит мне обратное. Ты что делаешь? Ты зачем? Раздай. Смысл не в этом. Не пролезешь ты, верблюд груженный, через игольное ушко. Но вроде как мне сказали священники, которым я задавал этот вопрос, говорят: пойми, это говорилось конкретному юноше в конкретной ситуации, и именно ему в конкретной ситуации важно было это услышать, и не последовать. Поэтому это не тебе говорится, это говорится ему, но ты должен выслушать этот диалог. И тут Христос говорит прямо: горе вам, богатые. Да что ж такое? Получается, опять горе мне?
Тот же Христос говорит что-то наподобие в других строках Евангелия, в другой главе. «Не заботьтесь о том, что есть, что пить, во что одеваться. Посмотрите на птиц небесных, они не жнут, ничего не придут». Да? Почему Господь так говорит? Вот я, когда читал толкование этого места, то я нашел интересное объяснение вот этому глаголу «не пицитесь». А вообще, по-хорошему, нужно было поставить глагол совершенно другой. «Не отдавайте душу». Все, что необходимо нам, чем заниматься, да? Да, ищите прежде Царство Божие, все другое приложится нам. Но есть еще другие слова апостола уже, да? «Кто не работает, тот не ест». Потому что без наших усилий апостолы что делали? Они были рыбаками, что они, кроме проповеди, они ведь занимались еще определенными, ну, социальными какими-то решениями социальных проблем, да, потому что у них, ну, честно сказать, первое время там мы читаем, у них и семьи были, да, вот, и прочее. Поэтому здесь не пицитесь, не отдавайте душу, не слишком возлагайте на себя переживаний, а что будет завтра, а что я съем, а что я оденусь. Нужно просто трудиться и искать Царство Божие, как сказал Христос. Когда мы говорим о богатстве, Господь ни разу не сказал: «Прокляты деньги, проклято богатство». Даже мы с вами увидим, что при Христе ходил один из учеников, который что носил-то? Ящичек для пожертвования, куда бросали деньги на пропитание.
Он плохо кончил.
Ну, плохо кончил, потому что был вором. А когда человек нарушает благую волю Божию, когда нарушает законы Божии, эти законы ему отвечают потом итогом.
Но если задуматься, эту беду вот, с ним сделали деньги. Он же вот из благих побуждений все сделал.
Господь не осуждает деньги как цель, как смысл твоей жизни, как центр своей жизни. Деньги всего лишь средства. И к этим, вот это всего лишь средства, и к ним также надо относиться. Вы думаете, вот я в своей жизни встречал людей достаточно обеспеченных. Достаточно обеспеченная семья, огромный особняк, но глава семьи, который был там директором, ну, какого-то там комбината, да, он собственноручно чистил свои свинарники, у него были куры, он ездил на своем тракторе. И даже не скажешь, что это богатый человек, который, извините, у него значит, во дворе стоит там Ауди или еще, там еще какие-то предметы роскоши. Это просто была его жизнь. Он просто работал. Он мог, используя свое положение, свое богатство, он помогал людям. Вот мы сегодня с вами ездим по нашей красивой Москве. Мы приезжаем в великолепный наш Санкт-Петербург, который я неимоверно люблю, потому что он очень красивый, он своеобразный. Две столицы вообще не похожи друг на друга, вообще разные. Вот. И у нас есть такие шутки, да? На субботу-воскресенье москвичи в Петербург едут, а петербуржцы на субботу-воскресенье посещают Москву. Ну, это так, для того, чтобы улыбнуться. И вы посмотрите, вот те здания, те храмы, которые мы сегодня используем, они же строились меценатами, довольно богатыми, обеспеченными людьми. И эти вещи до сих пор нам приносят пользу. Больницы там, да, ну, здания, в котором располагаются различные учреждения и все прочее. Я к чему говорю? Господь не осуждает, ну, вот где-то тоже читал такое толкование, он не осуждает деньги, средства как зло само по себе, но он осуждает людей, которые живут только деньгами, которые живут только тем, чтобы побольше привлечь, но считают это своим даром, вот это их, поэтому делиться с кем-то, кому-то помочь, зачем? Лучше я промотаю, лучше я привезу на ужин на личном самолете круассаны, чтобы поесть, и потрачу на это огромные деньги, чем я помогу какому-то, да, человеку. Хотя я еще раз говорю, что добро, которое оказывается зачастую вот этими же средствами, да, к существованию другим людям, мы зачастую их не видим, потому что добро делается, добро любит тишину. Поэтому Господь осуждает здесь людей, которые во главу всего своей жизни, мыслей, работы, не знаю, своего бытия, они, как это так, где-то было, знаете, кто-то мне рассказывал случай, который всех поразил, миллиардер застрелился. Миллиард, человек, у которого было все, застрелился, не увидел смысл своей жизни. Вот когда у человека есть смысл жизни, тогда все будет в гармонии. Тогда он будет не только зарабатывать для своей семьи, обеспечивать своих детей образованием, всем, чем необходимо. Самое главное, конечно, чтобы он научил своих детей быть людьми, личностями с большой буквы. Но чтобы и он учился вот как-то принимать участие в жизни других людей, которые действительно требуют. А знаете, еще такая вещь, что Господь помогает людям через твои руки.
«Перчатка на руках у Бога». Любимое выражение моей жены, у Бога нет иных рук, кроме наших. Да, но не кажется ли вам, что вот это придуманная человеком интерпретация слов Христа, которые на самом деле однозначны? Горе вам, богатые.
Нельзя Евангелие понимать буквально, потому что есть действительно какие-то жизненные ситуации, исцеление направлено на определенного человека. А есть то иносказание, которое направлено на большую аудиторию. А вот уже среди этой большой аудитории, а мы говорим, что Нагорная проповедь – это проповедь Христа довольно огромной толпе, которая окружала его. И в этой толпе, возможно, он кого-то и видел. Но я-то хочу в это верить. Но еще раз хочу сказать, что, читая толкование, вот вообще тоже хорошо бы, чтобы наши слушатели, также и мы, иногда открывали толкование святых отцов тех мест, которые часто вызывают недоумение, в том числе для людей, которые только-только приходят в церковь или пришли недавно, чтобы правильно понимать Священное Писание, для кого это сказано и почему это сказано. Поэтому недаром я вспомнил и горчичное зерно, что нельзя буквально понимать, что все богатые, так же, как горчичное зерно надо глотать, чтобы понять, и, допустим, брать горы, передвигать справа налево, и в этом и есть суть нашей веры. Вот так же здесь. Господь, еще раз говорю, и толкование меня поддержит, что Господь осуждает отношения. Горе вам, богатые, которые закостенели вот в этом, да, в то вы обладаете тем, что вам по праву не принадлежит. Вот я бы так сказал. Поэтому Священное Писание обязательно есть еще вот те вещи, которые помогают нам понять, что же это, почему это сказано, кому это сказано, и как я должен относиться к этим словам.
До нашей встречи у меня была гипотеза, что вот эти слова Спасителя, они действительно, как вы заметили, не заповедь, но такие лечебные, терапевтические. Угу. Вот ты богат? Не расслабляйся, не расслабляйся. Тебе будет непросто, я хочу, чтобы ты это понимал. Ты беден, у тебя нет денег там, на еду элементарную, на оплату квартиры, не отчаивайся. не в том плане, что быть бедным отлично, все, бери флаг, иди гулять по Тверской. Да ну нет же, просто не отчаивайся. А ты не задирай голову. Это не значит, что быть бедным хорошо, а богатым плохо. Это значит, что Христос просто этими словами хочет помочь и тем, и другим в равной степени.
Безусловно. Вспомните, как, еще один момент, да, раз мы говорим, что Евангелие – центр нашей жизни, верующих людей, как к Господу приходили люди разных социальных положений, пришли воины. Вот что он им сказал? Бросайте оружие, не защищайте государство, языческое государство. Мы вспомним, что это были за времена Римской империи. А он сказал, будьте довольны своими оброками, своим жалованием, не берите сверх того, что вы можете взять. А война, что такое война? Что такое воин? В основном что? Грабили. А он, как сказал Христос, будьте довольны своим оброком. Когда пришли к нему люди, которые зависели от своих господ, рабы, как написано, повинуйтесь своим господам. То есть, видите, Господь определяет высоту жизни, высоту поступков, высоту нравственности каждого человека, который несет на земле определенное призвание. У каждого из нас есть призвание быть водителем, быть учителем, быть священником, быть радиоведущим, да, и прочее. То есть в нашей жизни огромное количество профессий, которые люди занимаются, любят, да, отдают всю свою жизнь, все свои силы. Но тоже вот я говорю, да, отдают всю свою жизнь. То есть все должно быть размерено в моей жизни. Когда Бог будет на своем месте, когда я буду понимать, что да, кто для меня важен, то тогда и моя работа, и мое служение, оно будет в гармонии с моим внутренним миром, я бы так сказал. Поэтому, безусловно, Господь, как вы совершенно правильно сказали, Господь дает каждому норму поведения и отношения к тому, с чем он сталкивается каждый день. Воин с чем сталкивался? Богатый с чем сталкивается каждый день?
С искушениями, страстями.
Потерять, да, потерять то, чего для него является смыслом жизни. Ну, вот как бы так, наверное, ответил.
Давайте зайдем с другой стороны. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо. Угу. Мы все хотим, чтобы о нас говорили хорошо. Угу. Я не думаю, что кто-то из нас слушающих или кто-то из работающих на радио «Вера» будет улыбаться и гладить себя по голове, если его работу будут критиковать, mm-hmm. если его будут критиковать. Что mm-hmm. со всем этим делать? Почему о нас должны говорить плохо?
Я приведу еще другие слова, которые тоже помогут нам как-то взглянуть на то, о чем вы сейчас сказали, по-другому. Так да просветится свет ваш перед людьми, чтобы они видели добрые дела ваши и прославляли Отца вашего Небесного. То есть Господь в этих словах, в этих строках говорит о том, что вы не должны быть предметом, ну, притыкания, предметом, я не знаю, разочарования, может быть. Когда видят твою неправильную жизнь, человек разочаровывается в тебе, как христианине. То есть должно быть некое достоинство, да? Что касается, не стремитесь, о какой славе он говорит здесь? Здесь тоже есть определенное и довольно четкое толкование. Он эти слова обращает к иудейским учителям, которые жили только так, чтобы о них только хорошо. Mm. Они именно это ставили как, знаете, как некую добродетель, чтобы быть хорошим в принципе. Почему? Почему они были хорошие? Потому что они были хранителями закона. Они сами должны были... Насколько они исполняли закон, мы не знаем, потому что Господь часто их ругает и говорит, да, что вы одеваете только одежды, расширяете рукава своих, значит, одежд, а внутри кто? Как гробы, внутри у вас ничего нет, да? Вот так же здесь. То есть горе вам, когда будут говорить о вас хорошо, горе, когда вы будете, ну, не теми, кто вы на самом деле... Потому что хорошую славу можно упустить так же, как и плохую славу. Они не признавали ошибок своей жизни, своего поведения. Поэтому, конечно, они пытались казаться идеальными. И они говорили, они пример для подражания. Но люди-то не знали, кто на самом деле те же учителя, священники и прочее, прочее. Поэтому здесь Господь говорит однозначно. оставайтесь самими собой.
А кого он называет лжепророками?
Это те, которые появлялись в том числе и в еврейском народе, которые учили неправильно, потому что вы же прекрасно понимаете, что на заре, на закате вот этого вот, когда пришел Христос, это некий рубеж, когда встречается Ветхий Завет с Новым Заветом. И накануне пришествия мира Христа, ведь мы же видим, тоже были различные проповедники, которые проповедовали и вроде бы и называли даже себя мессиями и прочее, прочее. Поэтому вот здесь говорится об этом, что уже в истории вы знали эти случаи, эти события, не повторяйте их, потому что к вам приходили вот волки в овечьей шкуре и прочее, прочее.
Правильно ли я понимаю вот эту вот установку Христа, что если тебя все любят, ты идешь куда-то не туда? Ну, вот применительно к нашей жизни сегодняшней. Грубо говоря, если вот из всех сотрудников Радио Веры меня поддерживает 98%, то mm-hmm. грош мне цена. Mm-hmm. Значит, я...
А за что вас будут люди любить? За ваши поступки, за ваши дела. Я приведу один пример, который мне очень понравился.
Да.
Язычник нанимал к себе на работу одного христианина. Сказал, я тебе буду платить деньги. Ну, у христианина была безвыходная ситуация, ему нужно было обеспечить свою семью, поэтому он пошел наниматься к язычнику, который был богатым и мог заплатить. Но он сказал, я тебя возьму к себе на работу, но если ты только мне о своей вере, о своем Христе хоть один раз скажешь, я тебя выгоню тут же и ничего тебе никогда не заплачу. Это мои условия. Вот. Он 3 года работал у этого язычника, и насколько он был поражен, когда в конце уже своего, так сказать, контракта, когда нужно было получать отработанные средства для существования, язычник пришел, упал к нему на колени и сказал, научи меня, я хочу быть таким же, как ты. Он говорит, господин, хозяин, ты мне запретил, я тебе про Евангелие, про заповедь, я вообще ничего не говорил. Он, знаете, что сказал? А я видел, как ты живешь и поступаешь. Вот вас полюбят только тогда, вас полюбят за поступки. Не за хорошие слова, а за поступки. И вот, понимаете, вера... И опять же, я отношусь к Священному Писанию, отношу всех наших радиослушателей. Вот. Я, знаете, что хочу сказать? Нельзя воспринимать мои... Да, я священник, но нельзя воспринимать мои слова, может быть, как эталон, потому что у нас у всех разные мнения.
Конечно, мне важно ваше мнение.
Да, от жизненного опыта, от жизненного, не знаю, пережитого чего-то, да?
Я вам приведу один пример.
Вера без дел мертва.
Да, я вам приведу один пример, и он несколько усложнит картину, написанную вами. Mm. Гитлер. Угу. Его поддерживало 98% населения Германии конца 30-х годов. Современных политиков поддерживает, ну, там, 40 плюс-минус процентов, да, и там. Этого поддерживали 98%.
За его добрые дела?
Неважно. Его поддерживали.
Мы говорим о...
Когда Христос говорит о том, что люди говорят о вас хорошо, он имеет в виду вот это, что вот тебя поддерживают все, значит, ты что-то делаешь не так.
Нет, здесь я вам говорил и еще раз напомню, что здесь идут слова о правильной жизни твоей. Когда ты обманываешь других, и о тебе говорят хорошо, это плохо. Для тебя плохо. И, ну, а для других почему? Потому что ты их обманываешь. Угу. Вот все очень просто. А что касается Гитлера и всего остального, но я не хочу сейчас... уходить к этому, потому что я считаю, что это история уже осудила то, что произошло когда-то, за это бесчеловечие, за это просто, за тот ад, который люди пережили. Вот я не могу этого человека назвать человеком, вот как исчадие ада какой-то, потому что ты видишь, сколько страданий и горести. Поэтому здесь, ну как, политика... Здесь идеи, ради которых собирались эти люди, скандировали на площади. Это идея возрождения нацизма, немцев как превосходная арийская нация и все прочее. Здесь мы говорим о том, что как я поступаю по отношению к своим ближним. Могу ли я быть к ним снисходительным, добрым? Могу ли я оказаться рядом с ним и поддержать человека? Вот о чем я говорю, когда... О нас люди будут говорить, в любом случае, плохо или хорошо. Но как они скажут о нас, зависит от наших поступков.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Игумен Староладожского Никольского мужского монастыря, игумен Филарет Пряшников сегодня отвечает на вопросы неофита. И вопросов чем дальше, тем больше. Буквально заканчивая вот ту тему, которую мы с вами обсуждаем, а именно, когда все люди будут говорить о вас хорошо, горе вам, говорит Христос. Я в этом слышу буквально следующее. Если из 10 человек 10 человек за что-то, значит, эти 10 человек идут куда-то не туда. Должно быть разное мнение. У всех должно быть свое мнение. Если все безоговорочно за, значит, что-то здесь не так. Если то, что ты делаешь, у всех вызывает восторг, значит, ты говоришь что-то не то. Ты должен вызывать разные мнения. И так во всем. Любят тебя действительно, но не безоговорочно. Ты человек, у тебя есть много всего. Много граней, много нюансов. У тебя, понимаете, есть еще один момент. Я все время вспоминаю Елизавету Петровну Глинка. И прекрасный фильм «Доктор Лиза», который вот снят был относительно недавно, я его смотрел, я понимал, что Елизавета Петровна, делая невероятные по важности дела, была абсолютно невыносима для своих окружающих. Ну, абсолютно. Сказать, что ее поддерживали 10 человек из 10, это будет большим преувеличением. Лишь самые верные ее соратники всегда были безоговорочно с ней и за нее. А остальные вызывали милицию, там, вызывали полицию, устраивали пикеты, обвиняли, писали, ругали. И если тебя начинают ругать, вызывать полицию, там еще что-то, вот только в этом случае, опять же, по словам Христа, ты идешь в правильном направлении. А вот так представить себе, что доктор Лизу поддерживают все, значит, что-то не то.
Да, вопросы неофита, конечно, они очень непростые и требуют, наверное, большего, как сказать, углубления в них, потому что в каждом вопросе есть доля каких-то, да, исканий. То есть человек хочет ответить на то, что его беспокоит. Ну, вы знаете, здесь, наверное, разноплановая жизнь человека. Я бы так сказал. Почему? Потому что, конечно, всем хорош не будешь. И все хорошо тебе говорить никогда не будут.
Христа. Но. Христа не любили.
Вы знаете, когда в смысл жизни христианина не заключается в том, что о тебе говорили хорошо. Хотя, когда о тебе добрая память и добрая слава, совершенно другое, когда тебя могут ругать и унижать и все прочее, да, потому что ты поступаешь совершенно не по заповедям, потому что ты поступаешь совершенно не так, как нужно. Вот здесь и возникает вот этот вот конфликт интересов. Когда я должен принять решение, как я его принимаю? Согласно учению Господа или своим меркантильным каким-то, да, стремлением, когда я принял решение, я обидел человека. Человек, конечно, хороший уже обо мне не скажет. Но чем я мотивировал свое вот это вот решение? Поэтому здесь понятно, что человек был совершенно непростой, со своим характером. Мы же не вычеркиваем, мы не становимся безликими. Мы не вычеркиваем то, что мы можем ошибаться. Любой человек может ошибаться. Так же и как ошибалась вот эта вот женщина, о которой вы говорите, да?
Елизавета Петровна.
Все же могут,
она
все могли
ошибалась. Ошибаться. Она
все
не ошибалась. Ошибаться. Она поняла, что она очень хорошо понимала,
да,
что делать то, что она делает, буквально помогать людям, которым помочь больше некому. Они, да, сидят на вокзале, да, грязные, больные.
Это было здорово, но я говорю, что были люди, которые не воспринимали ее как человека, делающего добро. Вот я об этом говорю.
Это раздражало.
Если
это раздражает, значит, все правильно.
То есть, понятно, с одной стороны, я должен исполнять то, что предписывает мне моя вера, а с другой стороны, я сталкиваюсь с конфликтом интересов других людей, зачастую не разделяющих мою позицию, мою веру, да, прочее. То есть это очень серьезная такая проблема, социальная, может быть, проблема, социальная адаптация верующего человека в этом мире.
И вот вопрос. Каким должен быть христианин? Я вспоминаю ранних христиан. Угу. Первый век, там, второй век. Угу. Их что, все любили? Да их все гоняли. Их никто не любил. Они очень сильно рисковали. Я думаю о Христе. которого в конечном итоге распяли. Я думаю о себе, таком благостном христианине, который старается всем понравиться.
Нет, нет, я немножко не соглашусь, потому что вы уводите разговор совершенно в другое русло. Я хочу сказать однозначно, что Господь научает нас понимать, что мы здесь временные. И смысл моей жизни – это спасение моей собственной души через исполнение определенных, ну, поручений, которые Бог мне оставляет. А все остальное, внешняя моя жизнь, эмоции, чувства, о чем мы сегодня говорили, да, то же самое, кому-то я нравлюсь, кому-то я не нравлюсь. Это всего лишь, ну, мое сугубое личное решение в тех или иных жизненных вопросах. То есть у меня нет желания понравиться всем. Я понимаю, что да, за мое добро мне же могут отплатить злом, как сегодня люди часто говорят, не делай там того-то, не получишь того-то. Поэтому я считаю, что основная, вот можно, возможно ли жить по Евангелию сегодня? Да, понимая, ставя определенные цели, задачи для себя, к чему я должен идти, к чему я должен стремиться. А остальное, безусловно, мы можем ошибаться. Нас могут не так понять и прочее. То есть тут целый клубок вот этих вот вещей, которые христианин, безусловно, предстает каждый день перед этим, перед каким-то выбором, да, перед чем. Ну, я не знаю, это наша жизнь, непростая жизнь. Но, в отличие от тех людей, которые пока не нашли дорогу ко Христу, все-таки для нас, нашедших эту жизнь, безусловно, жизнь во Христе, это спасение, преображение своей бессмертной души. Вот это самая важная задача. А все остальное – это наша жизнь.
Тогда из жизни вам история. Даже не история, а картина. Картина реальная, непридуманная. Мне ее рассказал наш дорогой друг, протоиерей Федор Бородин. К нему пришла женщина, сказать в отчаянии, ничего не сказать. Разбитая, раздавленная, едва стоящая от горя на ногах. От нее ушел муж после 15 лет. Вроде как счастливый, вроде как совместный, вроде как жизни. И оставив ее с двумя детьми, ушел к другой, сказав, что да, я не люблю тебя больше. Вот ее люблю, а тебя нет. Прощай. И ей было так больно, что не описать. И ей было больно не месяц и не год. И, может быть, даже не 10 лет. Отец Федор тогда и сказал: найди в себе. Как она говорит, как его простить? Я не могу так жить. Это больно просто жить. Отец Федор тогда и сказал очень важную вещь: говорит, найди в себе силы молиться за него. Вот если ты найдешь себе силы молиться за него, ты сможешь его простить. Потому что такова твоя задача сейчас. Насколько я понимаю, найти в себе силы на это, а именно об этом говорит Христос: любите врагов ваших, благотворите ненавидящих вас, благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас. Человек не способен. Ну, не способен. Есть вещи, которые мы не можем простить. Есть люди, за которых мы не можем молиться. Словами артикулировать, да, можем. Можем заставить себя. Я могу заставить себя сказать довольно многие вещи. Но искренне молиться за каких-то людей нет. Нет. Я думаю о них, я представляю себе, простите меня, пауков. Они мне неприятны. Я признаюсь в этом, да. И для меня это невозможно. Я хочу, я хотел бы, но нет. И заканчивая нашу программу, мы опять подходим к тому. Вот слова Христа, наверное, самые важные в этом фрагменте. Любите врагов ваших. Благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас. Ну как? Что делать, если это невозможно?
Как делать все? Как делать? Ну, если человеку невозможно, Богу все возможно. Такой ответ, прежде всего, я бы сказал. Но Евангелие – это слова тоже Священного Писания. А с другой стороны, не противься злу, там тоже есть такие слова, да? То есть не отвечая злом на зло, а побеждая зло только добром. Вот это самое важное. То есть в центре христианина, безусловно, должна быть безусловная любовь. Безусловно, безусловная любовь. Такая любовь, которой нас призывает Христос. Все Евангелие пронизано, это каждая строчка, каждая страница, которую мы с вами видим. Поэтому все это очень непросто, но это нужно делать. Без этого ничего у меня не получится. И вы говорите, да, молиться за обижающих, за ненавидящих. Вы знаете, вот просто не желать им зла. Это уже молитва, когда ты не желаешь человеку ничего плохого. Вот это самое важное. А молитва, она все... Почему батюшка был прав, и я тоже всегда говорю, что нужно прибегать к этому великому средству для утешения для человека, для христианина. Молитва, она успокаивает тебя и дает все-таки тебе уверенность, что если случилось что-то со мной в моей жизни, если Господь дал мне испытать что-то, предательство близких людей, да, там, или явные какие-то вещи, которые мне доставляют боль, правильно он сказал, батюшка, что нужно отпустить и просто помолиться и сказать, а вообще хорошо поблагодарить Господа Бога. Слава Богу за все. Вот это самое важное. Благодарить Бога за то, что с тобой произошло. Тогда все будет на своих местах.
Теоретически сказать, Господи, благодарю тебя, можно. Но ведь вы же знаете, в жизни бывают такие вещи, на которые не было Божьей воли. Но не может Господь хотеть там смерти живущих, не может Господь хотеть боли и страданий, болезней.
Во всем есть свой смысл. Смерти не существует. Смерть — это переход из одного в другое. Болезнь для нас и страдания приносят нравственный, как вам сказать, нравственную пользу. Но так устроена наша жизнь. Ее, это надо принимать, это наша действительность. Когда через какие-то испытания человек очищается, вот как я всегда привожу пример, горит костер, и вы видите, как искорки взлетают к небу. Вот так же человеческая душа, чтобы взлететь к небу, мы должны немножко погореть. То есть мы должны очистить себя от страстей, пороков. А через что мы к этому приходим? Вот через болезни. Когда приходит болезнь, ты понимаешь, вроде порхал, я бессмертный, вообще горы сверну, а как ты понимаешь, да, Господи, я вообще-то, я очень слабое существо и ограниченное во многом. Трудности, болезни, страдания, они необходимы для нас, для людей, и несут нравственное назидание. Это наша школа, без них не обойдешься. А вот уже как мы к ним относимся, вопрос может быть другой передачи и другого разговора.
Ну, стало быть, я приглашаю вас продолжить этот разговор. А вопросов неофита, я думаю, наберется еще немало. Ни на одну программу, ни на один десяток программ. Спасибо вам огромное. Во многом вы меня утешили, во многом не убедили. Но в том плане, что... Многие вещи для меня вот из Священного Писания в целом и вот из вот этой главы 6 Евангелия от Луки, они для меня все равно звучат сейчас, знаете, как вот, Александр, поднимись в воздух над полом метра на полтора. Вот поднимись. Трудно тебе, а подними. И да я бы рад. Ну как? Ну как? Я не умею, нет такого закона внутри меня, который позволяет подняться на полтора метра над полом. Ни в вопросе денег, ни в вопросе того, что люди будут писать в комментариях под этой записью программы, ни в вопросах того, что, как я отношусь к тем, кого я считаю плохими людьми. Видимо, этому надо учиться всю жизнь, и едва ли хватит жизни. И вопрос, можно ли жить по Евангелию? Вот прямо по Евангелию для меня по-прежнему открыт. Я не знаю, как у наших слушателей, но мне очень хочется хотя бы часть вот этой вашей уверенности, что да, можно получить. Маленькая часть у меня теперь есть. В общем, спасибо вам.
Спасибо.
За добрые слова. И сегодня мы беседовали с игуменом Староладожского Никольского мужского монастыря, игуменом Филаретом Пряшниковым. А с улицы-то к вам туда пускают в гости зайти?
Конечно.
Ну, слава Богу. Обязательно зайдем, и вам, друзья, советуем. По осени там вообще красота, красота. Одевайтесь теплее, правда. Ветер с Ладоги, наверное, тот еще. Я Александр Ананьев. Вернуться к нашему разговору можно на нашем сайте radiovera.ru. До новых встреч. Услышимся через неделю.
Светлый вечер. на радио «Вера».